Повесть про чужие глаза. Глава 19. Недалеко от Боцада, в сталинском доме с тремя мемориальными досками, можно найти креативное агентство номер 1. А можно и не найти. Вывески у агентства нету. На фасаде оно ничем не выделяется. Чтобы вычислить, где оно находится, надо зайти со двора и присмотреться к балконам 6-го этажа. Один из них не похож на остальные. Стекла у него отливают серебром, как будто изнутри фольгой оклеены. Это единственная внешняя примета агентства номер 1. А другие приметы ему не нужны. Все, кому надо, и так про него знают. На самом деле там не фольга, а светозащитная пленка. На балконе расположена дяди Сашина фотолаборатория. Дядя Саша пропадает в ней часто и надолго. Иногда с ноутбуком, иногда с друзьями. И в это время его нет ни для кого. Даже мобильник отключен. Ясно, что он там не пленки проявляет, а траву курит. Иначе зачем ему в лаборатории флюорный свет, трансовый дизайн, колонки с сабвуфером и большой стеклянный бунг? Все дяди Сашины подчиненные, в том числе и Маша, которая в агентстве всего 3 месяца, уже видели этот бунг и даже из него курили. Но не вместе с дядей Сашей, а потихоньку от него. Дядя Саша, если бы про такое узнал, сразу бы всех поувольнял. Серьезных клиентов дядя Саша на балкон не водит. Для них есть скучный кабинет с широким плазменным монитором, образцы рекламной продукции и умные разговоры про психологию потребителя. Поэтому серьезные клиенты воспринимают дядю Сашу очень серьезно. Для них он Александр Георгиевич, пиарщик из Питера. Почему именно из Питера? Ну, как-то так всем сразу кажется. Наверное, из-за его интеллигентных манер и своеобразного акцента. Не малороссийского, но и не московского. Со всеми клиентами он говорит только по-русски, даже с очень украиноязычными. И это не идет ему во вред, а наоборот солидности добавляет. Кроме дяди Саши, в агентстве номер 1 работают еще 3 креативных людей. Компьютерный дизайнер Славентий, он же звукорежиссер, киномонтажер и осветитель. Оператор Олег, он же водитель и курьер. И внештатная Маша, которая обрабатывает клиентов, добывает заказы, организует творческий процесс, а иногда изображает дяди Сашину секретаршу. Дядя Саша весь день руководит ими дистанционно, по телефону или по интернету. А в офис он приезжает обычно под вечер, около 6 или позже. Славентий и Олег дядю Сашу уважают и во всем ему подражают. Особенно в том, что касается курения травы. Правда, стеклянного бунга у них нет, но есть отличный водный бульбулятор. Они его прячут на кухне под газовой плитой, чтобы никто не догадался. Плита исключительно удобна для раскурки. Над ней есть вытяжка, а пространство между конфорками ровное и плоское. Как раз такое, чтобы бульбик можно было поставить. Вернувшись из чертовой дюжины, бригада сразу собирает бульбулятор и накуривает Растамана, чтобы он попустился от синьки и начал жить. Но он никак не оживает, а наоборот впадает в полуобморочное состояние. Креативщики больше не пытаются его реанимировать. У них сегодня работы дофига и больше. Подняв еще по колпаку, они покидают уютный уголок и идут монтировать ролик. Часа через 3 у них уже готовы 2 версии клипа. Одна с Юрой и одна с тупыми тетками на всякий случай. Выйдя на кухню перекурить, они вспоминают про Юру и зовут его присоединиться. Но Растаман не откликается, и нигде по офису его не видно. «Наверное, на вокзал уехал», — предполагает Славентий. «Он как бы куда-то ехать собирался. То ли в Полтаву, точно в Полтаву. 6:30 или около того». 6:30? Озадаченно переспрашивает Маша. «А как же дядя Саша?» «Что дядя Саша?» «Ну, я хотела его дяде Саше показать». «Дяде Саше? Зачем?» — удивляется Славентий. «Дядю Сашу от фриков уже точнит. Помнишь, что он сказал про ту массовку, которую мы для живчика набрали? Он сказал, что это цирк и зоопарк, и вообще никого смотреть не захотел. «Что ты сравниваешь?» — говорит Маша. «То были реально клоуны, эмари какие-то. А это нормальный растаман». «А дядя Саша без разницы. Его от растаманов уже тошнит». «Не тошнит», — возражает Маша. «Я ему звонила. Он сильно заинтересовался. Обещал подъехать посмотреть. Тут же дело не в том, что растаман или не растаман. Тут дело в актерских способностях». «Дядя Саша сильно обломался бы», — замечает Олег. «Растаман сейчас никакой вообще». «Да», — вздыхает Маша. «А вроде не так много и выпил». Ее взгляд улетает вдаль, и тут она светлеет лицом и объявляет. «Ребята, он еще вернется. Вон его рюкзак стоит в коридоре под вешалкой». «Наверное, он за пивом побежал», — предполагает Олег. «Представляю, какой у него сейчас сушняк». «Хорошо, если нам принести, догадается», — вслух мечтает Маша. «Да, пиво бы сейчас очень в тему», — соглашается Олег. «Холодненькое». «Могу спорить, что не принесет», — обламывает его Славентий. «Это почему ты так решил?» — спрашивает Маша. «Логика подсказывает. Если бы он нас угостить хотел, он зашел бы к нам и спросил, кому что сколько брать. Но он свалил по-тихому, значит, хочет похмелиться в одно рыло и по-тихому сюда вернуться, чтобы никто ничего не заметил». «Ай-яй-яй», — смеется Маша, — «какой коварный растаман. Слав, что ты все время на него бочку катишь? Чем он тебе не пришелся?» «Не в том вопрос», — морщится Славентий. «Вопрос в том, принесет он пиво или не принесет. Я вот готов на что угодно спорить, что не принесет. А ты?» «Ну, может, и не пиво», — уступает Маша. «Многие растаманы, между прочим, пиво не пьют. Может быть, он за соком пошел. Или за квасом». «Квас тоже в тему», — кивает Олег. «Холодненький». «И квас он тоже не принесет», — продолжает вредничать Славентий. «На что угодно могу спорить». Тут из-за стены доносится грохот поднимающегося лифта. Он очень старый и очень громкий. Никакая звукоизоляция с ним не справляется. Лифт доезжает до 6-го этажа. Со скрежетом раздвигает дверцы. «Ага, вот и Юра приехал», — говорит Маша. «Посмотрим, посмотрим, что он нам принес», — бурчит Славентий. Щелкает замок, и в прихожей появляется дядя Саша. «Очень неожиданно. Время-то без четверти пять. Никогда он еще так рано не приезжал». Маша реагирует молниеносно. Вскакивает с места и перегораживает собой кухонную дверь. За ее широкой спиной происходит очень шустрое движение. Славентий прячет бульбулятор за плиту, а Олег ныкает по карманам палево, разбросанное на столе. «Здрасте, Александр Георгиевич!» — радостно щебечет Маша. «А мы тут как раз клип доделали. Пойдемте, я вам покажу». Но дядя Саша явно не до клипа и вообще не до чего. Выглядит он так, как будто проглотил мешок гексогена и вот-вот взорвется. Вся проблема в машине. Он ее недавно купил и еще не успел привыкнуть к киевским пробкам. Всякий раз, добираясь до своего офиса, он клянет все на свете и с тоской вспоминает про метро. Там, конечно, тоже ад. Но, по крайней мере, быстро. В таком состоянии он не хочет общаться ни с кем, даже с приятной и позитивной Машей. Все, что ему сейчас нужно, это уютная лаборатория, стеклянный бунг и звездное небо на потолке. «Маша, меня нет ни для кого», — бросает он, отключая телефон. И удаляется на балкон. Дальше у него отработанная серия движений. Плюхнуться в кресло, включить флюр, включить музыку, зарядить бунг. Но операция проваливается уже на первом этапе. Вместо кресла дядя Саша садится на чьи-то острые колени. Он вскакивает, зажигает свет и видит растамана Юру. А Юра открывает глаза и видит 35-летнего растамана, который еще не вполне привык к цивильной прическе и вавилонскому языку, но очень старается влиться. Юра этого растамана лично не знает, но слышал о нем так много, что как будто всю жизнь с ним знаком. Это художник Черкасов. Какой прикольный сон, думает Юра и закрывает глаза обратно. Дядя Саша окидывает его весьма критическим взором, тушит свет и идет устраивать разнос своим подчиненным. Музыка. Юкико Изумура, Бен Нейл, Скверпушер. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.